Эмили Макинтайр. Шрам. Посвящается всем чудакам, изгоям, белым воронам, жертвам издевательств, отшельникам, надломленным душам. Вы достойны. Вы воины.
Глава первая. Сара. Ты отбываешь поутру. Мой дядя потягивает вино. Его взгляд, подобно стрелам, скользит по столу и пронзает мне грудь. Ласковым человеком он никогда не слыл. Но, тем не менее, этот мужчина — моя семья, и у нас с ним одна цель на двоих — отомстить семье Фаяса за убийство моего отца. Мы все предусмотрели, спланировали до мелочей, чтобы в нужный момент, когда коронованному принцу понадобится жена, я оказалась рядом и приняла его предложение. И вот, наконец-то, мы получили известие. Время настало. Браки по расчету, пусть пока и нередкие, в последние годы понемногу выходят из моды. Все-таки на дворе 1910 год, а не 1800. А это значит, что во всех книгах и даже здесь, на захудалых улочках Сильвы, люди женятся по любви. Либо исходя из собственных представлений о том, что такое любовь. Лично я никогда не страдала манией величия и уж точно не надеялась на благородного рыцаря, который прискачет на коне и спасет меня из беды, как какую-то беспомощную девчонку. Трудности, конечно, и у меня случаются, но беззащитной я себя точно не назову. Да и подчас единственный верный способ добиться значимых перемен — это стать частью поврежденного механизма и самостоятельно удалить из него вышедшие из строя детали. Следовательно, если для завоевания расположения нового короля мне придется улыбаться, флиртовать и соблазнять, я поступлю только так и никак иначе. В конце концов, это мой долг. Как перед семьей, так и перед своим народом. Сильва, некогда славившаяся плодородными землями и передовыми достижениями индустриализации, ныне стала бесплодной и убогой, отброшена на задворки, как гадкий рыжий пасынок, недостойный времени и внимания короны. О нас даже вспоминать перестали. Засуха и голод теперь соседствуют с отчаянием, которое царит на городских улицах, подобно трещинам на мостовой. Но, полагаю, так и случается, когда ты живешь в глухом лесу под самыми облаками. Тебя становится трудно заметить и очень просто забыть. Ты ведь понимаешь, что поставлено на карту? Голос дяди Рафа выводит меня из задумчивости. Кивнув, я вытираю рот белой тканой салфеткой, после чего возвращаю ее на колени. Да, разумеется. Раф улыбается, насупившись и постукивая пальцами по пузатому наконечнику деревянной трости. «Ты прославишь нашу фамилию». Пьянящее удовольствие разливается во мне, как раскаленная лава. Я расправляю плечи, сажусь чуть ровнее. «Только не забывай, что доверять можно лишь одному человеку, твоему двоюродному брату». Дядя Раф смотрит на мою мать, неизменно покорную и тихую, вкушающую пищу небольшими кусочками. Ее непослушные черные волосы, очень похожие на мои, точно занавес, заслоняют ее лицо. Вообще, мама редко смотрит в глаза. Она лучше опустит голову и займется рукоделием и пыльными книгами, чем наладит отношения с дочерью, которая с момента смерти отца взвалила все заботы на свои плечи. Очевидно, она никогда не хотела становиться матерью, и еще меньше стремилась к браку. Вслух она, конечно, об этом не говорила. Да и зачем? Ведь ее поступки были куда громче слов. Но все это в любом случае не имело значения, поскольку ее хотел мой отец. Пока она ходила с ребенком в утробе, все кругом ждали, что скоро на свет появится мальчик, наследник рода Битра. Каково же было их изумление, когда вместо долгожданного парнишки родилась необузданная девочка с волосами цвета вороного крыла, говорливая и жаждущая приключений. Однако отец, в отличие от матери, которая не дарила мне ни капли тепла, все равно меня любил. В тот день, когда я его потеряла, погибла частичка меня, свернулась, как прокисшее молоко, и осталась в центре груди гнить и разлагаться. Отец отправился просить помощи у монархии, пустился в дорогу через наши леса и равнины, пока не добрался до замка Саксума. Но король не внял его мольбам. Мой двоюродный брат Александр послал весть, что его повесили за измену. Убили, потому что он осмелился высказаться, потому что призвал их работать усерднее. Ксандер пытался его защитить, но, будучи главным советником короля, он мало чем мог быть полезен. Пусть дядя Раф и стал для меня незаменимым союзником и несокрушимой опорой, мне до сих пор безумно хочется окунуться в объятия папы. Но, увы, все, что у меня осталось, — это семейный кулон, который я ношу на шее как клятву, и он изо дня в день напоминает мне о пережитых утратах и о человеке, виновном в моем несчастье. Так что отныне, пока другие ровесницы утопают в грезах о любви, я учусь играть в политические войны, изображая из себя благородную леди. Тот, кто хочет испепелить ад, должен научиться играть по правилам дьявола. Образная корона, возложенная на мою голову, почти так же тяжела, как и осознание собственной ответственности. Теперь каждый человек рассчитывает на меня, на мою победу. Слишком уж затянулось правление династии Феаса. С течением времени их могущество и влияние ослабли. Они стали все меньше заботиться о людях и стране и все больше о собственных кошельках. Вот поэтому я отправлюсь туда и сделаю все от меня зависящее, чтобы спасти народ и добиться возмездия за наши утраты. Лишь спустя несколько часов меня настигает озарение. Это моя последняя ночь в Сильве. Сердце колотится в ритме стаккато, пока я втискиваю ноги в плотные черные сапоги, накидываю плащ на плечи и собираю всклокоченные волосы в тугой пучок на затылке. Набросив капюшон, я смотрюсь в зеркало. Нужно убедиться, что меня не узнают. Я оглядываюсь на дверь в спальню, проверяю глазами замок и только потом направляюсь к окну. Хотя моя комната и находится на втором этаже, высота мне давно не чужда. В прошлом я не раз спускалась по зазубренным каменным стенам. От частого дыхания голова идет кругом, адреналин бьет по венам, но я продолжаю спуск, пока ноги не касаются травы. Убегать тайком — занятие опасное, и все же я тысячу раз готова на риск. Пару мгновений я стою неподвижно, а потом, убедившись в отсутствии свидетелей, крадусь вокруг ветхого имения к мощенной подъездной дорожке и ржавым трехметровым воротам. Пальцы до боли сжимают металл, мышцы горят от напряжения, но я все равно карабкаюсь по зазубренному железу и спрыгиваю на другую сторону. Стоит ногам коснуться твердой земли, как я срываюсь с места и мчусь по тротуару, закутываясь на ходу в плащ и надеясь не наткнуться на случайных прохожих. До приюта, расположенного на окраине города, я добираюсь минут за 20. На это скромное полуразрушенное здание никто не выделяет средств, поэтому и коек здесь не хватает. Но у меня есть Дария, управляющая и одна из самых надежных людей в моем кругу. И я точно знаю, что все переданное ей попадет в нужные руки. Здесь достаточно, чтобы продержаться до моего приезда. Я сжимаю ее пальцы, держащие сверток с деньгами и маленькую корзинку с хлебом. Дария шмыгает носом, глядя влажными от слез глазами на тусклый свет свечей в маленькой кухне. «Благодарю вас, Сара. Я не могу принять». Посторонний звук прерывает ее шепот. В ужасе я задерживаю дыхание и бросаю взгляд в сторону тусклого коридора. Надеюсь, это не ребенок вылез из кровати. Никто не должен знать о моем присутствии. Пора. Отпустив ее руки, я накидываю на голову капюшон. Я отправлю весточку, как только будет возможность. Спрошу, как у вас дела. Дария качает головой. Вы и так уже много сделали. Перестань, отмахиваюсь я. Этого никогда не будет достаточно. Раздается бой курантов. Я отмечаю время. Скоро солнце поднимется к горизонту, озарит землю светом и сотрет темноту, а вместе с ней и мое укрытие. Время прощаться, повторяю я, притягивая ее в объятия. Сердце замирает, как только я оказываюсь в кольце ее рук. «Не забывай меня, Дарья». «Никогда». Женщина смеется, но этот звук не имеет ничего общего с радостью. Отстранившись, я направляюсь к двери со стороны кухни и берусь за прохладную латунную ручку. «Берегите себя, моя королева», — шепчет вслед Дарья. Я замираю с тяжелым сердцем. «Я ничья королева. Я лишь та, кто испепелит корону».
Глава вторая. Тристан. «Тристан! Тристан!» — разносится по двору ребяческий голос. Я сижу с раскрытым на коленях этюдником, прислонившись к стволу плакучей ивы. Ладони мои измазаны углем. Обтерев пальцы о штанину, я смахиваю с лица непослушные волосы. Вдруг мимо пробегает мальчишка в растянутой одежде. Такой грязный, как будто он весь день носился по тайным подземным ходам. По туннелям, которые я ему показал. «Здравствуй, тигренок», — приветствую я. Его появление приподнимает мне настроение. На лице ребенка играет улыбка, его глаза цвета янтаря искрятся, на смуглой коже поблескивают капельки пота. «Привет, что делаешь?» Он опускает глаза на мои колени. «Рисую», выпрямив спину, я захлопываю книгу. «Татуировки?» — уточняет он, кивая на темные рисунки, скрытые под бежевыми рукавами моей туники. «Возможно». Уголок моих губ приподнимается. «А мама говорит, что татуировки не добавляют тебе чести», — шепчет он, наклоняясь так близко, что его нос почти касается моего предплечья. Во мне бурлит отвращение. Какая-то служанка вздумала, будто у нее есть право упоминать мое имя. Я наклоняюсь к нему. «А ты сам-то что думаешь?» «Я?» — мальчик расправляет плечи, прикусывая нижнюю губу. «Мне можно рассказать. Я подаюсь чуть вперед. Я умею хранить секреты». В его глазах разгорается огонек. «Мне тоже такие хочется». Я выгибаю бровь. «Их делают только самым храбрым тигрятам». «Я храбрый», — заявляет мальчик, выпячивая грудь. «Что ж», — киваю я. «Когда подрастешь и если по-прежнему будешь считать себя храбрым, приходи ко мне». «Саймон!» — кричит женщина, бегущая нам навстречу. Ее глаза округляются, она замирает, опускается в глубокий реверанс, устилая землю черной юбкой. «Ваше высочество, прошу прощения, если он потревожил». У меня дрожит челюсть, в душе клокочет раздражение. До нынешнего момента меня никто не беспокоил. «Вот видишь, мам, я нравлюсь Тристану», — заявляет Саймон. Ошарашенная она тянется к сыну и, по-прежнему склонившись в реверансе, крепко сжимает его руку. «Обращайся к его высочеству подобающим образом, Саймон». «Зачем? Ты ведь никогда так не делаешь», — хмурится ребенок. Плечи женщины напрягаются. Охваченный раздражением, я скольжу пальцами по надбровной дуге и прощупываю тонкую линию приподнятой плоти, проходящую от линии роста волос до самой щеки. Ей не нужно объясняться. Не нужно рассказывать, как она меня называет. Потому что нам обоим известно, о каком прозвище идет речь. И хотя оно на устах у каждого, никто не осмелится сказать мне это в лицо. Все они слишком трусливы, им проще шептаться тайком, напитывая ядом каменные стены, чтобы сама тишина потом удушала меня осуждением. «Тебе, тигренок, позволено называть меня по имени». Я встаю, отряхиваю брюки. Но только наедине. Не хотелось бы распускать сплетни. «Саймон», — рычит его мать, — «марш домой, живо!» Сначала он смотрит на нее, потом на меня. Я едва заметно киваю. «Пока, ваше высочество!» Улыбается мальчик, разворачивается и убегает прочь. Его мать так и стоит, согнувшись в поклоне, опустив голову, и встает только тогда, когда у парадных ворот раздается громкий стук. Я подхожу к ней вплотную, прижимаю ладонь к ее щеке, приподнимаю ее голову, чтобы она на меня посмотрела. Сквозь облака пробиваются редкие лучики солнца и начинают танцевать на моих серебряных кольцах. «Кара». Мурлычу я, поглаживая кончиками пальцев ее шелковистую смуглую кожу. Наши взгляды встречаются. Она испуганно вздыхает, но я лишь усиливаю хватку, дожидаясь, когда она вздрогнет. Я не разрешал подниматься. Дыхание ее сбивается, она делает реверанс и снова склоняет голову. Я гляжу на нее сверху вниз, пока у меня в голове точно ураган бушуют слова ее сына. «Твой ребенок утверждает, что ты любишь перемывать мне косточки?» Я делаю шаг вперед, задевая кончиками ботинок подол ее юбки. «Мой тебе совет, Кара. Следи за языком. Знаешь, не все такие великодушные. Будет жаль, если пойдет слушок, будто ты позабыла свое место. В очередной раз. Я опускаюсь перед ней на корточки. Ты правда считаешь меня позором?
Он просто ребенок.
Кара качает головой.
Любит выдумывать.
Каким потрясающим воображением наделены дети. Впрочем, я тянусь к ней и скольжу пальцами по шее, наслаждаясь ее дрожью. Если кто и знает о постыдных поступках, так это его мать. Схватив в кулак тугой пучок на ее затылке, я начинаю тянуть, получая удовольствие от ее боли. Как только ее спина прогибается, я наклоняюсь вперед, прикасаясь носом к ее щеке. Думаешь, я не знаю? Она хнычет, вызывая во мне сладкое возбуждение. Считаешь меня таким же идиотом, какие населяют этот замок? Думаешь, я сходства не вижу?
«Пожалуйста», —
заикается она, упираясь руками мне в грудь. «О, — напеваю я, — ты его так же упрашивала», — шепчу я ей на ухо, взяв за горло. Я окидываю взглядом прохожих и королевских стражников, выстроившихся вдоль ворот. Несколько человек смотрят на нас, но сразу же отводят глаза. Они знают, что лучше не вмешиваться. «Я не похож на своего брата», — продолжаю я, крепко держа ее за волосы. «И больше не смей забывать свое место, иначе я с большим удовольствием напомню тебе, где оно находится». Я отпускаю ее и толкаю на землю. Кара падает, хотя и успевает выставить руки. Только в отличие от Майкла, я не стану обращать внимание на мольбы. Расправив плечи, я поднимаю тюдник и перевожу взгляд на Кару, любуясь, как она корчится возле моих ног. «Можешь встать». Она всхлипывает, поднимаясь на ноги, смахивает грязь с одежды, но глаза поднять не смеет. «Иди уже», — взмахиваю я рукой. «И чтобы больше я тебя здесь не видел».
«Сир», —
шепчет она. Не дождавшись окончания фразы, я ухожу в тень плакучей ивы и прислоняюсь к стволу, царапающему спину. Вижу, как Сандер, Майкл и его личный стражник Тимоти выходят из замка и направляются во внутренний двор, следуя к воротам, через которые проезжает автомобиль. От любопытства я застываю на месте, как будто мои ноги залили свинцом, и тихо наблюдаю с полумрака, напряженно вцепившись в этюдник. Ксандер подходит к машине, открывает дверь. Первой из салона выходит стройная женщина в фиолетовой шляпке, из-под которой выглядывают светлые волосы. Улыбаясь, она сразу же отходит в сторону. Следом протягивается изящная рука другой женщины, который мгновенно принимает Ксандер. Внутри меня все бурлит, клокочет и переворачивается, подобно снежной лавине. Я понимаю, что мне пора уходить, но почему-то не могу сдвинуться с места, потому что это она, новая королева-консорт.